Так как восхищение, вызванное графом Смарлторком, было весьма велико, то и чествовали бы его, может быть, до конца празднества, если бы четыре певца из неведомой страны не выстроились для живописности перед маленькой яблоней и не начали петь свои национальные песни, которые, по-видимому, особых трудностей для исполнения не представляли, ибо весь секрет их как будто заключался в том, что три певца из неведомой страны должны были стонать, а четвертый — выть. По окончании этого интересного концерта, вызвавшего громкие аплодисменты всего общества, какой-то подросток начал пролезать между перекладинами стула, прыгал через него и проползал под ним, катался с ним по земле и проделывал решительно все, только не сидел на нем. Затем сделал галстук из собственных ног и обвязал его вокруг шеи, после чего демонстрировал, с какой легкостью можно придать человеческому существу сходство с раздувшейся жабой. Все эти подвиги вызывали восторг и изумление собравшихся зрителей. Вслед за сим послышался голос миссис Пот, невнятно чирикавшей нечто, названное из вежливости романсом. Все это строго соответствовало классическому стилю и роли, ибо Аполлон сам был композитором, а композиторы очень редко умеют исполнять произведения, как свои, так и чужие. Затем последовала декламация миссис Лео Хантер, читавшей прославленную «Оду издыхающей лягушки», которую она повторила на бис и прочла бы в третий раз, если бы большинство гостей, по мнению коих давным-давно наступило время слегка перекусить, не заявило, что злоупотреблять добротой миссис Лео Хантер поистине постыдно. И хотя миссис Лео Хантер изъявила полную готовность еще раз декламировать оду, ее добрые и заботливые друзья и слышать об этом не хотели. А когда распахнулась дверь столовой, все, кто бывал здесь раньше, устремились туда с величайшей поспешностью. У миссис Лео Хантер было заведено посылать приглашение 100 персонам, а завтрак готовить на 50. Или, иными словами, кормить только самых выдающихся львов и предоставлять менее значительным зверям самим заботиться о себе. «А где же мистер Пот?» — спросила миссис Лео Хантер, разместив вокруг себя упомянутых львов.
«Я здесь!» — отозвался редактор из отдаленнейшего конца комнаты, где для него не было никаких надежд на завтрак, если хозяйка о нем не позаботится.
«Не хотите ли пожаловать сюда?» «Ах, прошу вас, не беспокойтесь о нем!» — самым любезным тоном сказала миссис Пот. «Вы создаете себе ненужные хлопоты, миссис Хантер. Ведь тебе и там очень хорошо, не правда ли, дорогой мой?»
«Конечно, милочка!» — с мрачной улыбкой отвечал несчастный мистер Пот.
«Увы, что толку от кнута?» Мощная рука, которая с такой нечеловеческой силой обрушивалась на общественные репутации, была парализована властным взглядом миссис Пот. Миссис Лео Хантер с торжеством оглядела собравшихся. Граф Смарлторк деловито отмечал в своей записной книжке поданные блюда. Мистер Тапман угощал нескольких львиц салатом из омаров, превосходя грации всех известных доселе разбойников. Мистер Снодгресс, срезав молодого джентльмена, который резал авторов на страницах Итансуилской газеты, был поглощен страстной дискуссией с молодой леди, которая делала поэзию. А мистер Пиквик старался угодить всем и каждому. Казалось, избранное общество было в полном составе, как вдруг мистер Лео Хантер, на чьей обязанности в таких случаях было стоять у дверей и разговаривать с менее важными особами, мистер Лео Хантер возвестил:
«Дорогая моя, здесь мистер Чарльз Фицмаршал!»
«Боже мой!» — воскликнула миссис Лио Хантер. «С каким нетерпением я его ждала! Пожалуйста, потеснитесь, потеснитесь! Дайте пройти мистеру Фицмаршалу! Дорогой мой, скажите мистеру Фицмаршалу, чтобы он сейчас же подошел ко мне! Я его поброню за то, что он так опоздал!»
«Иду, мадам!» — раздался голос. «Спешу по мере сил! Тут толпы народа, комната переполнена! Трудная работа! Весьма!»
нож и вилка выпали из рук мистера Пиквика. Он посмотрел через стол на мистера Тапмана, который тоже выронил нож и вилку, и имел такой вид, словно без дальнейших разговоров готов провалиться сквозь землю.
«А-а-а!» — слышался голос, когда обладатель его прокладывал себе дорогу между последними 25 турками, офицерами, рыцарями и Карлами вторыми, которые отделяли его от стола. «Настоящий каток для белья! Патент Бейкер! Ни одной морщинки на костюме после такого тискания! Выглядит белье, пока дойду! Ха-ха-ха! Идея не дурна! Впрочем, довольно необычно, утюжит на тебе самом! Ну, мучительная процедура, а весьма!»
Произнося эти отрывочные фразы, молодой человек в форме морского офицера проложил себе путь к столу и перед пораженными пиквикистами предстал собственной своей персоной мистер Альфред Джингль. Злодей едва успел пожать протянутую руку миссис Лио Хантер, когда глаза его встретились с негодующими очками мистера Пиквика.
«Вот тена!» — воскликнул Джингл. «Совсем забыл! Распоряжение форейтеру! Сейчас отдам, отдам! Да. Вернусь через минуту!»
«Мистер Фицмаршал, лакей или мистер Хантер сделают это в одну минуту!» — заметила миссис Лио Хантер.
«Я сам! Один момент!» — возразил Джингл.
С этими словами он исчез в толпе.
«Разрешите вас спросить, сударыня», — сказал возбужденно мистер Пиквик, вставая с места, — «кто этот молодой человек и где он проживает?»
«Это богатый джентльмен, мистер Пиквик», — отвечала миссис Лио Хантер. «Богатый джентльмен, с которым я очень хочу вас познакомить. Граф будет от него в восторге».
«Да-да-да-да-да», — поспешно проговорил мистер Пиквик. «А проживает он?»
«В настоящее время в Берри, в гостинице «Ангел».
«В Берри».
«В Берри Сент-Эдмонсе, в нескольких милях отсюда». «Боже мой, мистер Пиквик, неужели вы хотите нас покинуть?» «Нет, нет, мистер Пиквик, право же, вы не можете уйти так рано».
Но задолго до того, как миссис Лео Хантер произнесла последние слова, мистер Пиквик ринулся сквозь толпу и добрался до сада, где в скором времени присоединился к нему мистер Тапман, следовавший по пятам за своим другом.
«Бесполезно», — сказал мистер Тапман.
«Он ушел».
«Знаю», — отозвался мистер Пиквик, «и последую за ним».
«Последуйте за ним? Куда?» — осведомился мистер Тапман.
«В гостиницу «Ангел» в Берри», — с живостью ответил мистер Пиквик. «Откуда нам знать, кого он там обманывает? Однажды он уже обманул достойного человека, и мы, хотя и не по своей вине, были тому причиной. Но больше он никого не обманет, поскольку это от меня зависит. Я его разоблачу. Сэм! Где же мой слуга?»
«Да я здесь, сэр», — отозвался мистер Эллер, выходя из уединенного местечка, где он смаковал бутылку Мадеры, которую часа два назад унес со стола, накрытого к завтраку. «Ваш слуга здесь, сэр. Горд титулом, как говорил живой шкелет, когда его показывали публике».
«Немедленно следуйте за мной», — приказал мистер Пиквик. «Тапмен, если я задержусь в Берри, вы можете ко мне приехать, когда я напишу. А пока до свидания».
Возражать не имел смысла. Мистер Пиквик был возбужден, и решение его принято. Мистер Тапмен вернулся к своим приятелям и через час утопил воспоминания о мистере Альфреде Джингле или мистере Чарльзе Фицмаршале и в бутылке шампанского, и в веселой кадрили. А в это время мистер Пиквик и Сэм Уэллер, сидя на крыше пассажирской кареты, с каждой минутой поглощали пространство, отделявшее их от доброго старого города Берри Сент-Эдмонс.